Петька фыркнул. Я сказал угрюмо: «Ну да, вольная бродячая жизнь лучше всякого комфорта. Сам себе хозяин, учиться не надо».
«Не в этом дело».
«А в чем?»
«Не верят, потому что».
«Вот ты возьми и объясни им».
«Как я объясню, если ты меня не пускаешь?»
«Не пускаешь. Я чувствовал, если не пустить, он уйдет без разрешения». Опять он сделался колючий и словно загородился глухой дверцей. Чтобы смягчить спор, я спросил небрежно:
«А правду отец Венедикт говорил, что у вас там целая организация?»
Петька оттопырил губу.
«Какая организация? Была бы она, могли бы тогда чего-нибудь добиться. А то ведь на Розалине никто и пикнуть не смел. Ну что могут сделать пацаны против полиции и правительства с пушками?»
Это он так по-взрослому выдал. Устало, горько.
«А что бы вы хотели сделать?»
«В том-то и дело, что никто ничего не хотел и не хочет. Об одном только договорились — никогда не ссориться, маленьких не обижать и не приставать ни к каким ребятам. Это для того, чтобы выжить. Иначе нас давно бы изничтожили, без такой вот связки».
«Ну, иди, раз такая связка. Только не гуляй там допоздна».
Он обрадовался.
«В 7 часов вечера, как штык».
И правда, вернулся точно. Однако это утешение мне не принесло. Я принюхался.
«Дитя мое, что это за подозрительный запах от тебя исходит?»
«Куртка дымом пропиталась, у костра сидели».
«А пасть твоя пропиталась табаком. Нет, ты не отворачивайся».
Петька не стал отпираться.
«Да я маленько, это такой обычай. Вроде как трубка мира, символически».
«А если я тебе сейчас надаю по шее? И не символически, а всерьез?»
Он дурашливо надул губы.
«Я больше не буду».
«Не ломайся».
«Ну, я правда не буду, честное слово».
«Конечно, не будешь, потому что ни на какие пристаня больше ни ногой».
Петька не стал спорить. Завел патефон и поставил пластинку с песней «Я на подвиг тебя провожала». Это из давнего-давнего фильма «Остров сокровищ». Намек какой-то, что ли? Весь вечер Петька молчал, а утром объявил, что опять собирается на пристаня. Причем на этот раз вместе с Кысом. Поэтому четвероногому там, видите ли, соскучилась маленькая дайка.
«Я, разумеется, на дыбы. Никаких пристаней, никаких дайек».
«Ну, Пит!»
«Я сказал».
Тогда он ощетинился, как никогда раньше. Скинул с плеча куртку, расставил ноги, сощурил мокрые глаза.
«А какое ты имеешь право запрещать?»
«Выходит, не имею? Ну, тогда иди к этой шпане, хоть на всю жизнь!»
Петька зазвеневшим голосом крикнул.
«А что ты знаешь про них? Ты же ничего! А я там целое лето жил! Что ты знаешь про китайца? Шпана, да? А он меня все это время поил, кормил, как своего! Ребята, я бы без них подох! Что ты знаешь про Витьку Чижа или скрипача? Они для меня свежую малину воровали на рынке, когда я от кашля помирал. Или думаешь, они глупые? Да они, может, не меньше тебя разбираются во всяком таком. И в многомерных пространствах, и в бессмертии души. И ни про кого не говорят, что шпана!»
Он был прав. Ничего я толком не знал ни о его жизни на пристанях, ни о друзьях его там. А ведь с ними он прожил, пожалуй, не меньше, чем со мной. И я, наконец, увидел, что он не мой Петька, незнакомый, даже внешне уже не тот, не прежний. Выросший, тощий, угловатый, клочковато заросший, с длинной напрягшейся шеей, с непримиримым взглядом. И ощущение новой потери вмиг опустошило меня. Я сказал с тоскливым равнодушием:
«Да иди ты, куда хочешь».
Он сразу обмяк.
«Пит, я всем вернусь».
«Можешь хоть совсем не возвращаться».
Это я будто в яму шагнул. Удержаться не смог.
«Нет, я приду всем, Пит».
«Иди».
День я провел, не выходя из дома. В бессмысленном ничего не делании. Сидел у стола. Качал щелкающий маятник непонятного прибора. Эдда, что-то почуяв, не тревожила меня. Время, как ни странно, прошло довольно быстро. Петька вернулся раньше срока, в начале 7-го.
«Видишь, я не опоздал».
«Ну и хорошо. Обед на кухне. Эдда Андриановна покажет».
«Пит, ну не злись».
«Я не злюсь», — объяснил я искренне. «Только, не знаю, все как-то не так».
«Пит, я завтра никуда не пойду».
Тут я слегка повеселел. На следующий день мы опять навестили отца Венедикта, Сивку и Зайчонка. Они приводили в порядок квартиру, двигали мебель и вешали шторы. Мы взялись помогать. Отец Венедикт был в необычном костюме, в башмаках с крагами, темно-синих брюках и такой же, военного фасона, куртке с голубым бархатным крестом над левым карманом. Увидев, как мы изумились, объяснил.
«Старая форма. Когда-то я был капелланом в бригаде береговой охраны. Вот вспомнил прежние годы на старости лет».
Мы заверили экс-капеллана, что нет у него никакой старости, а есть самый цветущий бодрый возраст. О Розалине мы, как по уговору, не беседовали. После обеда я и мальчишки поехали на остров Белоснежки. Это такой парк аттракционов со стереоэффектами. Идешь по аллеям и видишь, как вокруг меняются пейзажи разных стран и планет. Потом проводили Сивку и Зайчонка к отцу Венедикту. И почувствовали, что ужасно устали.
«Пит, ловим фаэтоны домой, ага?»
«Домой», — подумал я. Быстро привыкли мы к старой комнате в усадебном переулке. Будто и правда дом родной. В машине я бодро сказал.
«Петушок, надо решать. Будем по-прежнему жить у Эдды или снимем более комфортабельное жилье? А?»
«Зачем комфортабельное?» — откликнулся он рассеянно. «И так хорошо».
Эта рассеянность опять царапнула меня тревогой.
«Петь, давай-ка не отрешайся от житейских забот. Кстати, надо и о школе думать. Сентябрь на носу».
Петька молчал. Я сказал уже с явным беспокойством.
«Неподалеку есть частный лицей. В государственную гимназию могут не взять. Ты не гражданин здешней республики. Ну, чего ты молчишь?»
«Пит, я не молчу. Я сказать хочу. Пит, не надо сейчас мне в школу».
«Почему?»
«Я поплыву с ребятами на Розалине».
Я как будто заранее чуял что-то подобное. Даже не удивился. Только опять навалилось ощущение потери. Я молчал, а неторопливый фаэтон покачивал нас на рессорах. Я понимал, что отговаривать и спорить нет смысла. Не поможет. И только спросил с горькой досадой. «Что же ты раньше-то не сказал?»
«Раньше? А я и сам не думал. А тут узнал, сколько там наших. Они хотят, чтобы и я».
«Они хотят. И ты хочешь, да?»
Он кивнул.
«Обо мне ты, конечно, не подумал».
«Пит, я подумал. Но я ведь вернусь через полгода. А там я... Ну, надо мне обязательно. Ребята к моим песням привыкли, и я должен... Ну, пока голос еще не начал ломаться, и вообще...»
«Что вообще?»
«Дело не в том, что я хочу, а в том, что так надо. Понимаешь, когда я тот кораблик в подвале ставил, я же обет дал, что не уйду с пути. А теперь получается, будто сбежал».
«Да почему ты решил, что плавание Розалины — твой путь?»
«Потому что там ребята. Получается, что я их спас, а сам в это не верю и боюсь. Ну и вообще, тут много всего. Обет».
«Ты ведь тоже ставил кораблик», — сказал я себе. «А где твой путь? Ты прошел его до конца. Говоришь, конус погиб. Но ведь Юджин старается что-то спасти, бьется. И другие». Но не мог я думать о конусе. Я думал о Петьке. Думал с безнадежным чувством близкого расставания. Петька будто прочитал, что я думаю.
«Пит, тебе нельзя всего себя на меня расходовать. Я же все равно скоро вырасту. А ты что?»
А я состарюсь и, слава богу, помру.
Я серьезно. Тебе надо вместе с Юджином. Это же твое главное дело.